Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами действительно все верно. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Мы начинаем рассказывать, как там дела в Беларуси. Начинаем традиционно. У нас есть хорошо известный вам спикер Вадим Францевич Гигин, которого я всегда представлял как философа, журналиста, публициста, преподавателя университета и работника университета, и все это было совершенно правильно, и с ним все это остается, безусловно, но он у нас пошел на повышение, об этом мы как-то уже говорили, и стал председателем Белорусского общества знания, которое претерпит, как и общество знания в России, определенные изменения, станет более боевым, станет не столько библиотечным каким-то таким инструментом, сколько общественно-политическим, образовательным, вообще каким боевитым. Знаете, был такой журнал в Советском Союзе «Знание – сила». Вот «Знание – сила», и у нас в дивизии радиостанции есть насчет знать, что это сила. Слушать и думать тоже сила, но знать – это важно очень. И вот Вадим Францевич Гигин у нас главный эксперт по Беларуси, и мы у него хотим спросить сейчас, как там в Беларуси дела и в чем сила, брат, в Беларуси. Вадим Францевич, пожалуйста.
Ну, сейчас общая ситуация в Беларуси, она характеризуется не только проблемами с беженцами на польской границе. Конечно, развиваются другие обстоятельства. Прежде всего, нужно говорить о конституционной реформе. И сейчас уже последние штрихи вносятся в проект Конституции. Они как бы проходят в двух таких измерениях любопытных. С одной стороны, отработала конституционная комиссия. Ну, она сделала то, что президент называет «рыба». Причем он не просто называет «рыба», а вам, Владимир Константинович, это будет, не знаю, приятно или как. Он сказал, как раньше советской журналистики называли «рыба». То есть некая заготовка такая, которую разработали члены Конституционной комиссии. Ну и, кстати говоря, у нас на программе, на ток-шоу «Белрос» есть вопрос. Мы неоднократно эту тему изучали. И получилось, что члены Конституционной комиссии в значительной степени сосредоточились на вопросах идеологических, что такое семья, какие наши ценности, значение Великой Победы, и в меньшей степени на вопросах политического режима. Поэтому была создана еще одна рабочая группа, куда вошли в том числе высшие должностные лица, опытные политики белорусские. И там разрабатываются как раз-таки уже вопросы, связанные с политическим строем. И совсем скоро стартует у нас третье измерение. Это всенародное обсуждение, то есть перед референдумом Конституция будет вынесена на обсуждение всех граждан. И там тоже, возможно, и даже скорее всего, будут внесены какие-то поправки и изменения. Вот то, что касается конституционной реформы, при этом мы видим, что со стороны политической эмиграции каких-то оппонентов внутри страны по данному вопросу вообще не наблюдается никакой активности. Они заявляли о своем проекте конституции, о нем никто ничего не знает, кроме того, чтобы вернуться к конституции 94 года, но даже сами юристы и правоведы говорят о том, что это нереально. И она уже не соответствует реалиям сегодняшнего дня, поэтому у них как-то, ну, кроме того, что все бойкотировать, выступать против всего, у них никакой другой, собственно говоря, повестки на данный момент нет. И я бы сказал, что стратегическая инициатива, она очень плотно удерживается Александром Лукашенко. И, кстати, вот этот звонок Меркель, который был в Минск, он лишний раз-то подчеркивает, на самом деле, то есть Боррель позвонил Макею, Меркель позвонила Лукашенко. Это очень деморализует оппонентов Александра Григорьевича. То есть это не просто фактор там, разрешения гуманитарного кризиса, но это фактор и внутриполитически очень значительный для Беларуси. Не зря там устраивают такие истерики в социальных сетях, что всех предали, все тут все пропало. И так далее, и так далее. Почему не звонят Тихановской? Ну так а чего ей звонить, если она, собственно говоря, ничего не решает, да и кто она такая? Ну, это было бы глупо, если бы, например, звонили все только своим марионеткам, то мировая политика бы остановилась. Конечно, разговаривать с теми людьми, кто реально контролирует ситуацию. А ситуацию в Беларуси контролирует Александр Лукашенко. Ну, если говорить еще о каких-то общих моментах, есть разные оценки белорусской экономики, например. Это тоже любопытно, имеет прямое отношение к политике и воздействию санкций. Ну, конечно, мы критично относимся к собственной экономике, нам бы хотелось больших результатов. Но уже сейчас очевидно, что экономические показатели выйдут на плюс, будет рост ВВП, есть определенный рост доходов граждан. Конечно, санкции, несмотря на то, что было обещано, что вот четвертый пакет будет все разрушающий, вот здесь режим пойдет и так далее, ничего этого не происходит на данном этапе. И во многом этому способствует, безусловно, кооперация между Россией и Белоруссией, в том числе и подписанные союзные программы. И нужно сказать, что вот эти вот давления, это давление, которое оказывается как на Россию, так и на Беларусь, оно подталкивает сближение две страны. Это очень важно. И я бы напомнил, что в союзных программах решается целый ряд вопросов, связанных с координацией, унификацией, согласованием, преодолением ненужных проблем и препонов в таких важных сферах, как промышленная политика, налоговая политика, правила ведения бизнеса, особенно малого и среднего. Выход на единое ценообразование нефтегазовое, оно как бы чуть отложено, но достигнуты основные соглашения. Это общая финансово-кредитная политика, но без единой валюты. То есть вот эти вот моменты, они делают интеграцию не просто необратимой, она раньше была необратимой, они делают значительный шаг вперед. И это крайне важно, поскольку делает наши хозяйственные системы очень устойчивыми перед возможными зарубежными вызовами и ударами, с которыми мы однозначно будем сталкиваться, то, что такие санкции будут применяться и против России, и Белоруссии по любому надуманному поводу, ну, в этом нет никаких сомнений, к сожалению, это так. Поэтому союзные программы нужно рассматривать не только с точки зрения развития Союза, но и с точки зрения нашего геополитического ответа. Фактически мы образовываем такое единое хозяйствующее пространство и единое пространство военно-политическое. Оно и раньше было, но вот принятие новой доктрины после 20-летнего перерыва, оно тоже о многом говорит. Оно говорит об общем понимании вызовов и угроз. И здесь я бы обратил еще ваше внимание на те оценки, которые дал в своем недавнем интервью Игорю Короченко Александр Лукашенко российскому руководству. Очень, кстати говоря, откровенные. И все сосредоточились на отношениях с Путиным. Это, безусловно, важно, это самое главное. Но он говорил и о Нарышкине, и о Шойгу, и о Лаврове, и о Мишустине, и о новом генеральном прокуроре, с которым он недавно встречался. И мы видели, что существует глубокое понимание между руководством двух стран. При этом Александр Лукашенко сказал, что противоречия есть, и они будут, и они могут сохраняться. Но почему-то мы иногда идем вслед за противниками нашего интеграционного строительства, и эти противоречия вполне естественные между друзьями, просто гипертрофируем, преувеличиваем и делаем из них неизвестно что. Ну вот мы с вами, Владимир Константинович, друзья. Но между нами тоже бывают противоречия. Вот недавно, помню, нашу московскую встречу, по ряду вопросов мы занимали какие-то разные позиции, даже спорили, и при этом остаемся с вами друзьями. Так а почему мы решили, что между главами государств будет как-то иначе? Понимаете, ведь это же длинная история отношений, и, конечно, с одной стороны, они на «ты», они чаще, чем какие-либо другие лидеры встречаются, но они могут на какие-то проблемы смотреть по-разному. Один хочет, чтобы другой делал определенные шаги быстрее, тот этого не хочет. Есть какие-то обиды, а почему ты меня вот не сразу поддержал, а через какое-то время? Это нормально, понимаете? Главное же не вот в этих противоречиях, а то, что находятся общие точки соприкосновения. Дружба-то сохраняется. Дружба всегда проходит испытания. Песни написаны, поэмы, рассказы. Почему мы решили, что между двумя главами государств, которые еще отягощены вот национальными интересами, должно происходить по-иному? Но я глубоко убежден, что ни у белорусского руководства, в самом широком смысле этого слова, ни у российского руководства, в таком же понимании, нет более тесного взаимодействия, чем вот со своими партнерами по союзному государству. И это крайне важно. Еще очень такой ключевой момент, на который я бы обратил внимание, это звонок Меркель Путину, потом Лукашенко. Фактически серия этих звонков, она признала союзное государство. То есть вот это вот понимание, с кем и как нужно разговаривать, со стороны Меркель, которая становится таким, знаете, символом европейской реал-политик, это принципиальный ход и принципиальный момент. Поэтому вот эти ноябрьские дни после двух праздников, с одной стороны, Дня народного единства в России и Дня Октябрьской революции в Беларуси, они достаточно позитивные, я бы не сказал, что тревожные. Хотя те страдания, которые испытывают беженцы, на них невозможно смотреть спокойно, и на это нужно реагировать. Но остальная повестка, она показывает, что мы своих позиций не только не сдаем, но и активно ведем такую нормальную наступательную политику.
Вадим Францевич, большое спасибо за ваш комментарий. Я помалкивал в тот момент, когда вы говорили о нашей дружбе и о наших противоречиях. Но вот уж совершенно точно мы с вами любые противоречия умеем преодолевать, чего пожелаем и лидерам своим, и нашим государствам, и сами для этого по возможности все, что мы сможем, то и сделаем. А сейчас я хочу зацепиться за другую вашу фразу. Тем более у нас тут новость еще одна такая хорошая, крупная белорусская. Речь идет о том, что белорусская экономика потихонечку поднимается, выходит в плюс. И это подтверждаем не только мы с вами, и, может быть, те эксперты, которых мы еще попросим об этом рассказать и как-то прокомментировать, но и разные организации, которые принято считать, так уж это или нет, не знаю, независимыми.
Белорусские новины. Белорусская экономика растет выше прогнозов. Рост белорусской экономики в конце года будет выше запланированного, но прогноз кредитного рейтинга негативный. Такой прогноз опубликовало международное агентство Fitch Ratings. Среди факторов, которые способствуют экономическому росту, эксперты агентства называют хорошую внешнюю конъюнктуру рынка с высокими ценами на нефтепродукты и калийные удобрения.
Прокомментировать эту новость мы попросили Владимира Леонидовича Жарихина, политолога, большого знатока Беларуси, вообще сотрудника Института стран СНГ, я бы сказал, заместителя директора Института стран СНГ, человека, который глубоко разбирается в том, что скрепляет постсоветское пространство, что нет. Владимир Леонидович, у нас уже наши комментаторы в ходе программы коснулись чуть-чуть экономических проблем, но вот что хотелось бы узнать. Вот бодрый комментарий заключается в том, что, ну, санкции, понятное дело, ничего в них хорошего нет, но они заставляют совершенно по-другому работать, действовать, закатывать рукава, искать резервы, еще что-то в этом духе, и поэтому происходит рост экономики. Беларусь зафиксировала таковой рост. А что вы скажете? Как вы? Вы у нас всегда проходите по категории здравомыслящие и немного скептические. Вот скажите, Владимир Леонидович, как вы смотрите на это дело? Без скепсиса или как
Владимир
есть?
Владимир Константинович, чтобы вас не разочаровывать, я постараюсь сказать немного скептически, но здравомыслящие.
Спасибо.
Ну, скажем так. Конечно, хорошо, что все-таки белорусская экономика жива, хотя ее, как бы, в кавычках, любители Белоруссии хоронят постоянно. На самом деле она жива, на самом деле она даже восстанавливается. Правда, но будем говорить прямо, это в основном восстановительный рост, то есть после того, как было определенное падение из-за естественных проблем с ковидом. Это первое. Второе, безусловно, в очень значительной степени Беларусь поддерживает то, что все-таки больше половины ее внешнеэкономических связей находится на востоке, в России и Китае. И поэтому вот эта часть не затронута. Но в то же время, так сказать, таких сияющих перспектив на ближайшее время ждать тоже особенно не стоит, потому что все-таки очень значительная часть белорусской экономики сориентирована на Европу, в первую очередь на Западную Европу. И судя по настроению руководителей Европейского Союза, примкнувших к Польше и странам Балтии, санкции не ограничатся персональными санкциями, которые, конечно, очень обидны, но по экономике-то не сильно бьют. А санкции могут быть секторальными, которые, конечно, могут серьезные проблемы для белорусской экономики создать. Но здесь, с другой стороны, безусловно, светлым пятном во всей этой истории является заключение соглашения по газу, в рамках которого Беларусь, конечно, будет получать очень по льготным ценам российский газ, и это все-таки поддержит белорусскую экономику и не позволит тем, кто будет устраивать эти всевозможные санкции. А у них, кстати, кроме санкций, похоже, вот за исключением Меркель, которая все-таки знает, что в дипломатии есть такая вещь, как переговоры, нахождение компромисса. А вот руководство Европейского Союза только одно. Наложим санкции, и все будет в порядке. У меня такое чувство, что и на коров, которые выделяют СО2, у них тоже главная задача будет наложить санкции, и все будет хорошо.
Но коровы тоже могут наложить на это дело. Вот в чем дело. Тут, понимаете,
так вот, ли, вот взаимное накладывание к чему поведет.
К чему может привести. Да, понимаете, какая штука? Вот, Владимир Леонидович, я пока вас слушал, подумал. Вот смотрите, в принципе, сейчас Беларусь развернется, у нее там электроэнергия будет в хорошем количестве, атомная электростанция. Значит, ну, даст бог урожай, всегда у них там все хорошо по сельскому хозяйству в целом, они держат это дело. Значит, есть признанные отрасли, в которых Беларусь в промышленности вполне себе конкурентоспособно производит, спасибо и российским ценам на энергоносители и так далее, и самим белорусам, которые умеют как-то вот свои отрасли не загубили. Автомобильную промышленность, ту же самую, там, нефтепереработку и так далее, и так далее. Удобрения. Но смотрите, что происходит с Европой. Вот, в принципе, я думаю, ведь им было бы выгодно работать с Беларусью. Ведь покупать у Беларуси наверняка выгодно. Мы это по энергоносителям смотрим. В целом, по ситуации. Смотрите, как политиканство убивает экономику. Как политиканство убивает, казалось бы, даже такую вещь, которую, ну, вроде она на знаменах у всех там написана. Там прибыль, значит, выгода, благосостояние своих граждан и так далее. Нет, все в топку кидается. Вот вопрос, чему? Вот чего они, собственно говоря, хотят добиться от Беларуси? Ну что, правда, что ли, они спать не могут, плохо кушают от того, что там, ну, допустим, там диктатор, ну, допустим, значит, они, а им-то что? Вот это удивительная история. Расшифруйте, если у вас есть расшифровка этой истории. Вот что им, собственно говоря, не имется-то полякам, например. И тем более этим маленьким прибалтийским государствам, да и в целом Евросоюзу, если так уж, в общем, по-честному сказать.
Вы знаете, Владимир Константинович, я бы не стал как говорить в целом о Евросоюзе. Я скажу так. Тем в Евросоюзе, которые или экономически, или политически, или все вместе, или по компромату зависят от друзей за океаном, они выполняют вполне определенную установку. И в этом смысле идет серьезная борьба, потому что значительная часть финансово-промышленных групп Западной Европы, так же, как и наш президент, мечтают о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока, в который, кстати, входит и маленькая Беларусь.
Да, да, входит.
Но,
входит.
Они, но вот противники, которые являются противниками с подачи их, так сказать, спонсоров в том или ином смысле, они делают все, чтобы не сформировалось это единое пространство, потому что тогда их спонсоры за далекими морями окажутся в положении, в котором страна была в XIX веке, то есть дальней периферии экономического развития мира. И они делают все, чтобы это не произошло.
Да, вот смотрите, интересно, смотрите, они, собственно, оказываются периферией и Европы, и, в общем, того, что можно назвать цивилизацией, постсоветской цивилизацией, а там Китай подтягивается. Они действительно, вот, ну, может быть, они действительно какое-то неудобство ощущают и бесперспективность свою. Ну, не знаю, мне кажется, что люди и страны, у которых нет комплексов, которые прекрасно понимают свою выгоду и свое место в мире, у них не может быть такого ощущения. Это все-таки какие-то комплексы еще накладываются. Какая-то историческая или историко-национальная ущербность, по-моему, здесь просвечивает. Или я уже тут загнул?
Да нет, конечно, конечно, вы правы. И, собственно говоря, ведь, ну вот мы называем тех же британцев островитянами, да, да, островное мышление. Но не надо забывать, что те же американцы тоже живут на острове, только очень большом. Угу. И вот именно задача островитян всегда была не дать создать единое экономическое пространство, речь идет не о политике.
Понятно.
Единое экономическое пространство на материковой Евразии. Потому что тогда эти острова становятся все равно на фоне этой огромной Евразии, несмотря на большую территорию и Британии, тем более Соединенных Штатов, маленькими островами в океане, не более того.
Что-то хемингуэевское в этом есть, не знаю.
Так он был, так сказать, во второй половине своей жизни типичным островитянином, да, живущим на Кубе.
Да, 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 да. Я вспомнил именно об этом. Я почему-то, вы говорили, а я вспоминал, как я был на Ки-Уэсте, и вот это островное что-то, хотя это, да, вот эта цепочка островов и Куба, и Ки-Уэст, это, конечно, любопытно. Вы знаете, вы сейчас сказали очень важную вещь. Мы вот этим каким-то философским вещам, каким-то вещам более глубинным, чем сиюминутный комментарий, мало времени уделяем. Да. Я подумал, вот это, то, что вы сейчас сказали об Америке как об острове, не говоря уже об Австралии как об острове, да, мне давно не приходило в голову, может быть, даже никогда. И это многое скажу, объясняет.
Владимир, это многое объясняет. После того, как Британия вышла из Европейского Союза,
да,
вообще воспринимаю эту ситуацию как возрождение Британской империи.
Да.
Только отличие небольшое. Столица переехала из Лондона в Вашингтон.
Слушайте, интересно, кстати говоря. И вот этот новый военно-политический союз об этом же свидетельствует туда же.
Да, на...
да, 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 когда, которая, когда они Францию, значит, пинками попросили, значит, и они тут будут новую. Вот это интересно, да. Вообще какой-то новый Джеймс Бонд скоро появится. Смотрите, потому что вот этот старый Джеймс Бонд.
Черные женщины, черные. Я
знаю. В общем, вот эту вот новую империю должны символизировать новые персонажи. И у нас с вами будет еще много разных поводов поговорить. Но вернемся, да, вернемся к Беларуси, нашей родной. Александр Григорьевич Лукашенко сделал заявление. Он вообще мастер на яркие заявления. Он сказал, что да, в принципе, мы уже и так работаем как одно государство, приблизительно. Я сейчас не цитирую. Ну, в общем, такой высокой оценки союзному государству давно не выносилось, я бы сказал, нашими лидерами. Что вы по этому поводу думаете? Что нам нужно? В общем, я спрашиваю, я сам знаю ответ, что нам нужно для единого государства. Но ловушка в том, что я не особо знаю, нужно ли нам то единое государство, которое защелкивает все входы и выходы, и является ли оно идеалом для лидеров и для общественного мнения стран, вот скажем так.
Владимир Константинович, вы ведь знаете мое мнение, что я вообще считаю, что дело тут не только и даже не столько в политике, а просто в политической технологии, что даже если бы было огромное желание создать единое государство России и Белоруссии, вряд ли что получится из-за соотношение размеров государств, да, по понятно, всем параметрам.
Понятно.
То есть трудно себе представить, как избирать единый парламент, на каких принципах,
да,
избирать единого президента и так далее. Мне кажется, пошли по правильному пути. В конце концов, сколько мне говорили, что это вот в рамках союзного государства сейчас вот эти соглашения разрабатываются. На самом деле, это наконец мы пошли по пути формирования межгосударственных соглашений. И это совершенно верно. И такие же межгосударственные соглашения все равно необходимо будет и в дальнейшем зарабатывать и в политической, и в военно-политической области между нашими странами. Расставлять все точки над «и», а то у нас эти точки уже мешками лежат на недостойном складе союзного государства.
Я представил себе этот заполоненный всякими мешками, пыльными причем, да, такими.
А там точки.
А в них точки. Владимир Леонидович, спасибо вам за тонкий, остроумный и глубокий, как всегда, у вас комментарий. Мы, как друзья-сибры, будем обращаться к вам еще и будем надеяться, что вы нам не откажете прокомментировать ситуацию в нашей... Спасибо вам большое. Спасибо. По экономическим событиям в Беларуси, по некоторым геополитическим вопросам нас проконсультировал политолог Владимир Леонидович Жарихин. Сейчас у нас будут новости, вы далеко не уходите, послушайте новости и возвращайтесь на радиожурнал «Друзья Сибры», который я, Владимир Мамонтов, как ведущий, буду дальше продолжать. Я обещаю вам клятвенно, что будет интересно, и будут и политические, и неполитические, и ковидные, и какие хотите еще темы.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Снова с вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. Вы пока послушали новости, а вот вам еще одна новость белорусская.
Белорусские новины. Участник штурма Капитолия попросил политического убежища в Беларуси. Гражданин США Эван Ньюман, участвовавший в штурме Капитолия в январе 2021 года, попросил убежища в Беларуси. Об этом сам американец рассказал телеканалу «Беларусь-1». По словам Ньюмана, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников. По совету юриста, Эван решил бежать в Европу. Сам американец убежден, что обвинения в совершении им уголовного преступления безосновательные.
Уважаемые радиослушатели, с нами доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ Сергей Феликсович Черняховский. И вот эту новость, которую вы только что послушали, мы его попросили прокомментировать. Что я имею в виду, какой комментарий мне бы хотелось от Сергея Феликсовича получить, и выдам страшный секрет. Мы перед началом программы с ним поговорили, и он готов порассуждать на эту тему. Я хотел бы узнать, вот эти просьбы людей о смене гражданства, о политическом убежище, они не всегда такой чистой воды, бриллианты. Они иногда, в общем, такая сложная смесь выгоды, действительно, поиска спасения иногда. Я вспоминаю, например, сразу мне пришло в голову, когда Депардье попросил гражданство в России, это означало, что ему кое-что не нравится во Франции. Ну, в частности, в том числе и то, как он там налоги платил. И он решил, что, может, он в России получше. А вот что здесь правдивая ситуация? Что здесь некоторое лицемерие? Что политиканство? Сергей Феликсович, проясните нам вот эту ситуацию, когда человек, штурмовавший Капитолий, просит убежище у последнего диктатора Европы.
Ну, во-первых, это очевидно предполагает, что он не считает того, кого просит убежище, диктатором.
Да, видимо,
да. Во-вторых, это означает, что он считает, что это то место, которое оказывается для него безопасным, поскольку он у себя на родине его преследует. В отношениях к стране и просьбе убежища всегда колеблется общая эмоциональная связь со страной, она может быть в разной степени проявляться, и может быть, с другой стороны, то, что в ней не нравится, то, что угрожает, и в какой-то момент что-то перевешивает. Для участника восстания 6 января, ну, по сути дела, вот это преследование, которое началось так, там, это же по существу крушение базовых идеалов американской модели поведения.
В общем,
потому
да,
что
конечно.
Само освобождение Америки от Англии началось с того, что люди забрались на корабли и там утопили груз чая и, в общем-то, совершили своего рода уголовное преступление. То есть вот это прямое выступление даже изначально-то с оружием в руках, это норма американской классической политической культуры. И теперь человек столкнулся с тем, что он хотел он любил Америку, он хотел жить по законам Америки, а ему сказали в Америке, что по законам Америки жить нельзя. Он, любя Америку, верил во все ценности свободы, демократии, неприкосновенности личности, а оказалось, что это не соблюдается как в Америке, так и в массе других стран, где просто его готовы выдать, и оказалось, что масса других стран не суверенна, потому что рука отечественных американских спецслужб готова достать где угодно. То есть в этом отношении его обращение к Беларуси – это признание того, что эта территория суверенна. И только здесь человек, искренне верящий в идеалы классической демократии XVIII века, может ощутить себя вне зависимости И вне опасности.
Его там разочарование это не ждет, нет? Потому что несколько идеалистический взгляд, на мой взгляд, на любую часть света, на любую страну, в том числе и на Беларусь, в том числе на Америку, на Россию, на что хотите, ждать, что где-то будет рай земной. И, ну, с другой стороны, мне кажется, уже его тут палкой не бьют, в тюрьму не сажают, уже хорошо. Правильно? Правда?
Ну, здесь гарантируют, что его не выдадут американскому преследованию. То есть он видит здесь зону безопасности и видит в Белоруссии территорию, которая может противостоять произволу Соединенных Штатов.
Смотрите, это какая-то такая немножечко, может быть, история повторяется дважды, но знаем как, одна в виде трагедии, другая знаем как, да. Но смотрите, ведь подобный путь проделал, например, Сноуден. Мне кажется, в чем-то и здесь есть такая интересная параллелька, который не уверен, что ему так нравится Россия, вот по его базовым каким-то представлениям о идеальном мире. Ну, так и нам всякое бывает, то нравится, то не нравится. Но его не выдают. Она суверенная. Мне кажется, это вы сказали ключевые совершенно вещи. Вот что, оказывается, может стать в мире страшно ценным, что может стать твердой валютой, нашей твердой валютой, которую мы предлагаем миру. Суверенитет настоящий. Настоящая независимость.
Ну, вы абсолютно правы. Действительно, идея национального суверенитета – это одна из тех ценностей, которая Россия может предложить сейчас миру. И что здесь тоже важно, ведь, в общем-то, когда американцы восстали против британского владычества, они утверждали то же самое, что мы хотим быть суверенны, независимы, мы хотим, чтобы английский король не распоряжался. Это был протест против воли мирового гегемона. И сейчас этот протест против воли мирового гегемона, он проявился в первую очередь с воссоединением с Крымом, о чем американцы предупреждали, что не хотят подобного влияния, и в вызове, который и Россия, и Беларусь бросают вот этому пространству мировой гегемонии. И в этом отношении есть еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Какие зоны считались зонами невыдачи преступников, даже преступников в классической европейской истории? Их было две. Это церковь и это университет. И в этом отношении оказывается, что та же самая Белоруссия для людей, живущих в рамках вот этой глобалистской цивилизации, оказывается неким соединением идеи храма Божьего и идеи царства знания.
А еще с Дону выдачи не было, поэтому есть какое-то в этом, есть какая-то забубенность и казачество. Вот такой храм, университет с волей, с казаками, чем-то Сибирью какой-то пахнуло вдруг вот этим желанием жить на воле. И вот где подлинная свобода, а вот где подлинная свобода внезапно нащупывается. Уж не знаю, поймет ли этот парень, да, я не знаю, но что у него вот еще что открывается, какие перспективы. Но...
Дело в том, что вы абсолютно правы. Там дело в том, что и в Сибири, и на Дону выдачи не было, в частности, потому что дотянуться-то туда нельзя было вот прямой силой.
Да, понятно.
А храм и университет – это просто было легализованное пространство.
Да, интеллектуальный барьер, да, да, да.
Стражники королевские вломиться в храм. Но это было под запретом, да, это было табу. То есть сила могла туда проникнуть, но реальные основания суверенности, они не позволяли это сделать.
Ой, Сергей Феликсович, как у нас, куда мы с вами завернули-то этого беженца несчастного, да? Вот, вот что могут, значит, журналист и политолог, если захотят, да. Ну, ну по, да. Давайте счастья ему пожелаем, пусть у него все получится, житейского, и чтобы его, значит, чтобы в Белоруссии он нашел свободу, и чтобы все хорошо у него было. Сергей Феликсович, спасибо вам большое за комментарий.
Белорусские новины. Польша может полностью закрыть границу с Белоруссией. В Варшаве разрабатывают стратегии, предусматривающие в том числе и самое серьезное осложнение ситуации на польско-белорусской границе, сообщил представитель польского правительства Петер Мюллер. По его словам, среди самых жестких мер рассматриваются в частности возможности полного закрытия границы, прекращения торговли и любого обмена с Белоруссией.
Вот я надеюсь, что Алексей Валерьевич Дзерман, главный редактор интернет-портала «Имхо-клуба», политолог и философ, прояснит нам вот какую ситуацию. Почему такие страны, как Польша, покуда им вольно снимать с работы президентов соседних стран, устраивать там цветные революции, подзуживать, это все хорошо, это нормально, это им нравится. Как только они получают асимметричный, но серьезный ответ, им это страшно не нравится, они начинают волноваться и суетиться. И ведут себя некрасиво, прямо скажем. Что с ними такое? Что с ними не так? Алексей Валерьевич.
Ну, знаете, в белорусском фольклоре есть такой образ пана. То есть пана – это, естественно, имеется в виду польский помещик. Угу. Такой заносчивый, самолюбивый, самодовольный, самоуверенный. И мне кажется, что в этом плане народная мудрость недалеко отошла от истины, потому что схватила какой-то архетип поведения польских элит. Действительно, вот всю ту ситуацию, если рассматривать ее в генезисе, угу, сначала мы видели в 20-й год, как они глумились над белорусским государством, как пытались нас раскачать, сломать, сменить власть и так далее. А сейчас получают обратку. То есть если вы сломали систему добрососедских отношений, в том числе, которые регулировали вопросы безопасности, вопросы границы, то, естественно, должны будут наступить некие последствия, угу, причем о которых белорусское руководство польскую сторону предупреждало. Потому что мы прекратили, условно говоря, за свои деньги заниматься охраной их границы. Потому что те деньги европейские, которые им выделял ЕС на обустройство границы, они разворовали, распилили и не делали ничего, чтобы границу обустроить. Они надеялись, что белорусы за свой счет будут это делать. И мы в итоге пришли к этой ситуации, опять же, о которой Беларусь предупреждала. Но они все игнорировали, не хотели. Теперь мы видим, вот насколько острый кризис с этими беженцами, с мигрантами, как угодно их можно называть, развернулся, и при том, что Польша его не в состоянии решить, отвечая на вопрос, что делать нам, евразийцам, ну, наверное, как обычно, привычно в истории, придется поверх голов этих панов договариваться с Германией и решать эту проблему на уровне, ну, вот уже ответственных больших государств.
Слушайте, а вот это, а поляки, вот вам не хочется как-нибудь, как-то их предупредить в очередной раз, как минимум, хотя вряд ли они слушают. Вот смотрите, ведь что получается, ведь они не рады принимать этих мигрантов. У них общественное мнение, кстати говоря, таково, что вообще-то им эти люди совершенно не нужны. Если им кто-то и нужен, так это, пожалуйста, пусть в качестве сантехников, то они готовы принять, значит, сами они поехали сантехниками в Англию, как известно, да, работать. Сантехников маловато. Откуда они получают сейчас сантехников? Они получают с Украины сантехников, я условно говорю, и, кстати, хороших мастеров. А теперь они бы не против из Беларуси получить, а может быть, еще откуда-то и так далее, и тому подобное. А вот этих они не хотят, потому что эти ребята едут, безусловно, за пособием и за хорошей жизнью. Видимо, не так понимают хорошую жизнь, какова эта жизнь теперь в Польше. И вообще-то ребята, они эти все, собираются вообще в Польше долго не задерживаться, как я понимаю. Их цель Германия и так далее, и так далее. И поляки демонстрируют здесь, ну, мягко скажем, недальновидность, когда ссорятся с белорусами, когда устраивают какие-то подобия цветной революции или даже, может быть, не подобие, а что-то вроде. В 20-м году, в вышеупомянутом, принимают такое живое участие. Польский пан, конечно, самонадеянная история. А у него с Умишком-то в последнее время что стало еще? Он в этой самонадеянности своей, он там, в общем, может, кастрюлю какую ему на голову-то надеть? Но так же нельзя с людьми. Смотрите, что сейчас происходит. Ведь, в конце концов, есть люди, мы с вами говорим сейчас о себе, о поляках, о Европе, о Германии и так далее. А есть еще живые, нормальные, в общем, люди, которые хотят хорошей жизни и сейчас погибают буквально или хотя бы зимуют на морозе на этой границе. И, в общем, их будущее неясно. О них-то поляки думать не хотели когда? Они же в Евросоюзе у нас. Они же единую политику проводят.
Да, но я думаю, что поляки в данном случае демонстрируют крайнюю степень эгоизма. Да. Конечно, им наплевать на какой-то общеевропейский интерес или солидарность. В данном случае они преследуют, наверное,
больше внутриполитические цели. И на этих сирийцев тоже им наплевать, тем более.
Цели. Да. То есть вот используют мигрантов как фактор мобилизации для того, чтобы закрутить внутри общества гайки. Мы видим, насколько, вот, скажем, перестала свобода слова действовать в этой приграничной зоне. Ага. Журналистов там задерживают и не пускают туда освещать эти события.
Ну, то есть для них, то есть Польша для поляков, такой ситуация. Лозунг. Чего они сюда лезут? Польша для поляков, мы тут сами и так далее.
Да. Плюс, конечно же, вот эта мобилизация против внутренних врагов, да, и показать, ну, Западу, какие они молодцы, защищают, значит, границу Европы
мигрантов.
Но, по-моему, конечно, они не до конца понимают, что даже вот в Западной Европе мыслят по-другому. Да, и, в принципе, вот эти заявления мэров немецких городов, они говорят, что, ну, готовы принять эти там несчастные 2000 человек, только чтобы вот прекратить это безумие, которое творится на границе, чтобы люди не умирали. Но поляки готовы стрелять, никого не хотят пускать.
Да, именно так, Алексей Валерьевич, очень вы тонкую здесь разницу уловили и заметили между позицией Евросоюза и позицией Польши. Ну что ж, будем ждать какого-то гуманистического, гуманитарного развития все-таки этих событий с участием Белоруссии, с участием России, с участием, хотелось бы верить, Евросоюза, потому что людей действительно жалко. Прокомментировал нам ситуацию на польско-белорусской границе Алексей Валерьевич Дзерман, хочу напомнить. Он главный редактор интернет-портала «Имхоклуб.бай». Спасибо вам, Алексей Валерьевич.
Белорусские новины. Более 30% населения Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Если взять медработников, работников образования, сферы социальной защиты, людей, чья деятельность связана с большим числом контактов, число привитых 70-80%, сказал Пиневич. По его словам, это дает результат. Обрываются эпидемические цепочки. Мы видим спад эпидемической активности, в том числе и благодаря вакцинации, отметил министр.
Такая у нас новость из Беларуси, не знаю, как ее классифицировать. Много это или мало? Попробуем получить ответ у Елены Николаевны Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Она уже не в первый раз у нас комментирует ковидные новости, скажем так, на радиожурнале «Друзья Сибры», на радиостанции «Говорит Москва». Ну, вот ей и карты в руки. 30%. Много, мало. Что это вообще означает?
Все, как сказал умный человек, познается в сравнении. Так вот, смотрите, в Австрии вакцинировано 65% населения. Ну, для нас это была бы, наверное, оптимистичная цифра. А вот Австрия, занимая 19 место в Европе по вакцинации, что делает? Вводит локдаун на 10 дней. Она считает, что ситуация очень опасная. 10 дней люди будут выходить из дому только по крайней необходимости. Угу. Это значит в магазин, за лекарством, к врачу и на вакцинацию. Все. Еще на работу.
Да, у кого, да, нет вакцина. У кого нет, кто не вакцинировался, у кого нет.
Кто не вакцинировался.
Да, надо добавить обязательно.
Да,
у кого,
это,
у кого нет паспорта.
Это распространяется, я насколько помню, для жителей от 12 лет.
Да, совершенно
вот
верно.
От 12 лет.
Совершенно
правила
верно.
Очень жесткие. И штраф, по-моему, около 1500 евро.
Абсолютно.
1400 с копейками.
Абсолютно. Вы знаете, у нас есть с вами в Австрии много, наверняка есть, и я точно знаю, что есть. У нас есть много знакомых. Вот они нам одно время постоянно рассказывали, уж если речь у нас об Австрии зашла, что в Австрии правильно поступают, в Австрии, в общем, они такие люди педантичные, и что вот они сказали, так делают, и так далее, и так далее, и так далее. Но вирус, он ведь коварен, опасен, и он даже таких людей менее бесшабашных, чем россияне с белорусами, этот вирус, в общем, и австрияков не пощадил. Как они не закрывались, как они не вели какую-то правильную политику, как не вакцинировались, все равно там опасности существуют. Тем более эти опасности сегодня существуют, как мне кажется, для Белоруссии и для России. Вот да, как вы смотрите там?
Мы идем назря назрю по вакцинации. Вот. Россия и Беларусь. 30%. Да. Ну, 30 там каким-то вот небольшим. Угу. 34% Россия, по-моему. Беларусь вот еще недавно 24, уже вроде бы 30. Видите, мы даем да. такую информацию.
Да.
Молдова 25%.
Ну, понятно.
Ну, Румыния 30 там процентов. Ну, как-то, ребят, неправильно, мне кажется, это
отстаем.
Все.
Еще вот эта позиция, которую тут демонстрируют нам антиваксеры, люди, которые вот просто упрямо этого не делают и, больше того, видят в этом угрозу общественной безопасности, свободе, там, бог знает чему. Вот это, конечно, очень серьезный урок всем, кто думает о том, сколь сознательно, образованно и глубинно хорошо понимает ситуацию наше общество. Я сейчас и о Беларуси говорю, и о России говорю тоже.
Да. Ну вот мы с вами, люди такие фейсбучные, видим, да. что там происходит.
Ужас.
Журналисты, к сожалению, тоже находятся вот в этой вот схватке. Кто-то там ратует за вакцинирование, кто-то там стал антиваксером. Я считаю, что это вот просто недопустимо. Недопустимо да. то, да. что вот творим мы. Я считаю, что если ты выступаешь против вакцинации, тогда будь последователен. Если с тобой что-либо случается... Обращайся, пожалуйста, к народному целителю, к экстрасенсу,
вот
но не к медицине, которой угу. ты не доверяешь.
Конечно.
А если ты звонишь сразу, вызываешь скорую или бежишь в поликлинику, то извините, ребята, то есть здесь ты уже доверяешь. А вдруг тебе оказывают первую медицинскую помощь, по их логике, да, вдруг тебя чипируют?
Ну да.
Но это же просто абсурд, это такая дичь. В 21 веке у меня просто в голове не укладывается.
У меня,
ребята, будьте последовательны.
Да, абсолютно.
Немножко беременным не получится быть.
У меня после спутника Light, у меня такая блямба, синяк. И я рассказал одному своему знакомому, ну так, посмеиваясь, сказал, вот тебе синяк, наверное. Ну, имея в виду, что молоденькая сестричка, ну, бывает, умеют как колоть легко, да, а умеют не... И я говорю, вот у меня синяк теперь образовался. А он так на меня смотрит и говорит... Володь, ну ты же понимаешь, что это значит? Я говорю, что это значит? Ну, у тебя там иглу забыли. Я на него так смотрю, говорю, что значит иглу забыли? Думаю, он шутит, а он, похоже, не шутит. Он говорит, ну это антенка. Ну это не игла, это антенка такая, маленькая такая антенночка у тебя установлена. Все, я думаю, пока это, значит, это вот эпидемия не пройдет, я от общения с этим милым человеком пока буду держаться подальше. Он заодно еще и новую хронологию Фоменко поддерживает почему-то. Ну, надо же, какое удивительное совпадение. Хотя новая хронология, она безобидная и очень смешная. И большой интерес к истории, кстати, пробудила у многих. Но вот история с антенкой ничего не пробудит, мне кажется, хорошего.
Самое страшное, что вроде бы, да, люди образованные, по крайней мере, мы их до ковида таковыми считали. Тоже вот в этой всей истории, да, всемирного заговора участвуют.
Удивительная история. Хотя, что удивительного, помните, это знаменитая была пословица в России, про Беларусь сейчас ничего не буду говорить специально, проявлю политическую толерантность. В России две напасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти. Так вот, про тьму власти распинаться долго не будем, а вот насчет власти тьмы, что-то, блин, ну, ей-богу, с этим с ковидом у меня «Власть тьмы», знаменитая пьеса Льва Николаевича Толстого-то все чаще всплывает, совершенно точно, абсолютно точно.
А вот знаете, кто в лидерах по вакцинации в Европе?
Кто? Сан-Марино
какой? Исландия, Португалия, Мальта. Там уже очень большой процент охвачен. Угу. Ну, на Мальте, вот так получилось, что Мальта это вот последняя страна, где я до ковида побывала. Ага. Там 96% вакцинированных. Первое место в Европе. Но я так думаю, что если вот дальше будет у нас история развиваться аналогичным образом, я уже на Мальту больше никогда не попаду, потому как меня туда не пустят.
Понятно.
Будучи, ну... Я из такой грязной зоны, грубо скажем так.
Ну да, да.
Я считаю,
надо
что здесь нужны
виду.
Какие-то, ну, не люблю я это слово, но, к сожалению,
жесткие
меры,
карательные меры. Я на одном из эфиров...
Эра милосердия не скоро наступит.
Не скоро.
Вот по братьям Вайнерам.
По братьям
Вайнерам. Карательные меры нужны.
Я, будучи на одной из программ на Первом канале, я сказал, что, говорю, вот у меня, вокруг меня, все, кто как-то входит в сферу работников, да, тех или иных, ну, может быть, организационный, или где-то я там директор, где-то я там, значит, просто работодатель тот или иной. Вот у меня все вакцинировались. Ведущий меня спрашивает: Владимир Александрович, а как вы этого добились? Я сказал, что всех уволю, если они... Ну, говорит, ну, это не демократично, сказали. Все на меня замахали руками. Я сказал, ну, может, я так и не сказал, может, я это помягче сделал. Кто меня знает, знает, что... У меня категорические императивы, ну, не в ходу, но что-то в этом есть, что-то в этом есть. Хочешь со мной работать, хочешь мою безопасность тоже как-то подкрепить, ведь у меня же есть семья, дети, внуки, в конце концов, ты рядом со мной. Ну, наступи на горло собственной песни, тем более, что ты не знаешь этот результат. Ну, вакцинируйся, в конце концов, ничего же от тебя не требуется. Уменьшь вероятность беды, вот это важно. На этой, ну не скажу, что оптимистической, но хотя бы с толикой надежды, вот на этой информации, с толикой надежды, я хочу сказать вам спасибо, Елена Николаевна, за прекрасный эмоциональный комментарий, ну и, собственно говоря, и попрощаться с радиослушателями, потому что и наш комментарий с вами подошел к концу, да и радиожурнал «Друзья Сибры» подошел к концу. Мы истории про ковид его закрываем, но не навсегда. Выпуски журнала будут продолжаться. И, надеюсь, наши преданные слушатели еще много интересного узнают от наших признанных комментаторов, от наших знакомых и новых людей, которые разбираются в том, как живет, чем дышит наша братская Беларусь.